Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Ох, и непростой будет сегодня разговор на радио «Вера», дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Это программа «Вопросы неофита». Вопросы не всегда удобные. Вопросы не всегда корректные. Вопросы не всегда разумные, но поверьте, пожалуйста, от чистого сердца абсолютно каждую неделю в одно и то же время. И на эти вопросы сегодня отвечает духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших протоиерей Григорий Крыжановский. Сегодня очень непростой день. Еще, скажем, лет 10 назад, там, 15 лет назад, у меня было бы совсем другое отношение к этому, да и было, в общем, другое отношение к этому празднику, к этому дню. Праздником его вообще назвать никак не получается. 30 октября, день памяти жертв политических репрессий, и одновременно Русская Православная Церковь чтит память всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных, или безвинно пребывавших, или пребывающих в заключении. Вот пребывающих я так от себя добавил. А вот у своего собеседника спрошу, разумно это или нет?
Добрый день. Безусловно, разумно праздновать...
Чтить, мне больше нравится чтить, потому что праздновать тут вообще нечего.
Мы празднуем день усыкновения главы Иоанна Предтечи. Мы знаем, что многие, большинство пророков не умерли своей смертью. Но это их не пугало ни разу. Они были рады и вдохновлены даже своей смертью доказать высочайшую надежду, высочайшее призвание, высочайший смысл человеческой жизни, встреча с Богом. Вот смотрите, вера, надежда, любовь. Дети, как они идут на смерть? Почему мать их наставляет принять мученическую кончину? Их мать прекрасно знает, что если они отрекутся от Христа, они потеряют тот способ достижения блаженства, Царства Небесного. Посмотрите на наших женщин, воинов, которые защищали родину свою в годы Великой Отечественной войны. Они прекрасно знали, что если они уступят врагу эту землю, им нет смысла дальше жить. У них не будет счастья материнства. Их уничтожат. Их сотрут с лица земли. Их превратят в стадо. Их лишат образования, культуры, семейного счастья. И они погибали за ближних своих. Они души свои полагали за ближних своих. Молодые, красивые, отчаянные. Они боролись с врагом, потому что тем самым они доказывали свою правоту. Так и наши мученики.
У меня вот очень важный вопрос к слову о мучениках. Доказать смертью свою любовь?
Конечно.
Кому доказать? Другим не докажешь.
Себе, может быть?
Себе? Ну, как можно самому себе доказать что-то своей смертью? Нет. Получается, что мы как-то таким образом свидетельствуем о своей любви Христе, Христу и Богу, да? Вот Христу мы свидетельствуем. Вот, Господи, я готов вслед за Тобой нести свой крест до самого конца. И тут вот какой вопрос. У меня есть дочь. Она меня любит. Я люблю ее. Наши отношения в миниатюре, в очень условной миниатюре, это отношения Господа и человека. Хочу ли я, чтобы моя дочь своей смертью доказала мне свою любовь? Да ну, упаси Господи!
А ваша дочь, она ходит в школу, учится?
Она уже институт закончила, так что у нее все, слава Богу, в этом отношении. Она работает.
Ну, вы хотели, чтобы она училась?
Ну, конечно.
Ну,
конечно.
Значит, вы доказываете именно эту формулу. Ведь она не пошла, вот смерть надежд. Она хотела смотреть без конца мультики, играть в приставку, веселиться с подружками, танцевать.
Вы сравнили школьное образование с мученической смертью?
Конечно,
это смело.
Конечно, для меня, особенно в первые годы школьного образования, посещение школы после того раздолья, того рая, детсадовской жизни, той свободы, вот, это, конечно, было мученичество.
Лучше смерть, чем география.
Я бы сказал, языки. У меня математический склад ума, с географией все-таки попроще.
У меня такие же отношения с химией, я вас прекрасно понимаю, отец Григорий.
Да, да, конечно же, я думаю, что через смерть мы доказываем себе самим многое. Мы себе самим многое доказываем, потому что этот такой фактор смерти, он такой ключевой, как бы в крайних положениях мы видим четче. Контрастность самая высокая. Мы и себе доказываем, мы и Господу Богу доказываем, и мы свидетельствуем всему миру, не только церкви. Церкви этот опыт доступен, он признан и церковью. У церкви есть этот опыт ежедневного подвига, подвижничества. Не просто там побежал, что-то один разочек сделал, и все. А изменение, метаноя. Изменение ума, изменение мышления. Мне кажется, часто человек, который еще не считает себя верующим или считает, что я верю, Бог есть, но заповедям Божьим я не верю, что это ведет меня к счастью, к блаженству. Такой человек даже ассоциирует изменение своего мировоззрения со своей смертью. Вот человек считает, что его мировоззрение важнее даже его жизни. Вот он готов, вот вышеупомянутые войны за ту или иную идею, войны в смысле люди, которые воевали, они часто отстаивали идею до самой своей смерти. И для них идея была важнее жизни.
Я заранее прошу прощения, я сейчас обращаюсь в первую очередь к слушателям Радио Вера и, разумеется, к вам, отец Григорий, за те вопросы, которые я буду задавать. Но мне очень важно понять это. Разве жизнью свидетельствовать о любви не сложнее и не важнее, чем смертью? Разве, избежав смерти и продолжая служить людям и Богу, ты не доказываешь большего? Разве в ряде случаев смерть — это не попытка избежать мучений, мучений совести, мучений лишений? Мучение еще там чего-то. Я не отрицаю феномена новомучеников и вообще мученичества. Я пытаюсь понять, а в чем здесь соль? В чем здесь смысл? Разве жизнь не сложнее и не важнее смерти? Смерть отвратительна. Господь не создал человека для смерти. Господь создал человека для жизни. В противном случае, изгнав Адама и Еву из рая, он бы сказал: так, умрите оба. Он сказал: нет, живите в боли, в страдании, в лишении. Ты в муках рожай детей, ты в поте лица добывай хлеб свой. Живите, это важно. В какой момент человек сделал вывод, что умереть важнее, чем жить в мучении? Я еще раз прошу прощения за те вопросы, которые я задаю. Для меня это важно понять просто.
Да, давайте мы разделим этот вопрос на части. Вопрос хороший и актуальный. Мы должны все-таки помнить, что созданы мы для жизни, и Бог есть жизнь. И самый распространенный дар на планете — это дар Святого Духа, жизнь. Никакой человек еще не научился синтезировать из неживой материи живую и синтезировать жизнь. Да, жизнь — это явление божественной любви на планете. И смерть — это лишь необходимость, это как таблетка, как и боль. Вот нет у нас боли, мы руку от чайничка не отдергиваем. Нет у нас боли, и мы бесконечно много наслаждаемся едой сладкой. Или там мы там танцуем до упаду. Нет, у нас есть боль, усталость и в конечном итоге смерть. Это такие способы нашей земной жизни. Знаете, немножечко отклонюсь от темы, упомяну, что Христос часто умерших в Евангелии называет спящими, а живых называет мертвецами или гробами, или такими, которые не способны к жизни, имеющие уши не слышат, имеющие глаза не видят, имеющие ноздри не дышат. То есть труп. Есть тело, без души труп не функционирует. Тело есть, жизни нет. Вот. Это к тому, что у Христа и, естественно, у Бога в замысле жизнь вечная человеческой души. Вот. И мы, конечно же, говорим, что доказательство любви ежедневным подвигом, подвижничеством – это есть высшая степень доказательства, и к этому мы, собственно, и призваны. Но явление новомученичества – это, скажем, такой случай, когда человека поставили перед выбором, ведь не он себя убивает, его убивают его противники, которые хотят унизить человека, растоптать его идеалы, опровергнуть его идеалы, доказать свою правоту, и он поставлен в такие условия, в которых единственное, что он может сделать, это принять мученическую смерть.
А был ли выбор? Об этом мы поговорим прямо сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших, протоиерей Григорий Крыжановский и Александр Ананьев. В 20 веке в России просияло, вот я сейчас читаю, в несколько раз больше святых, чем за предыдущие 900 лет существования русской церкви. Новомученики – это те, кто пострадал за веру Христову с 1917 года, я правильно понимаю?
Да.
С 1917 года сотни тысяч человек были убиты, пострадали страшной смертью. Сибирь, Бутовский полигон, Екатеринбург, в разных городах. И у них не было выбора. Они просто пострадали, потому что страшное, кровавое время, беззаконие, черная страница истории России. Выбора у них не было. Они просто оказались в плохом месте в плохое время. Замечательные люди.
Ну, все-таки выбор был. Выбор
был. У всех сотен тысяч расстрелянных, замученных,
дело в том, посаженных. Что мы же не признаем новомучениками и исповедниками те, кто пострадал, но не был убит непосредственно, а вот кто умер своей смертью, ну, выйдя из лагеря, уже живя на поселениях, тоже часто в нечеловеческих условиях, в бараках, таких мы называем исповедниками. Ровно как в древние времена, вот если кто-то пострадал, но остался жив, церковь называет таких исповедниками веры. Наносили увечья на лицо, отрезали язык, отрубывали руки, но если человек оставался жив, это исповедник веры. Значит, но мы же не называем исповедниками тех богоборцев, которые пострадали от других богоборцев. Были же и такие, были репрессии не только в отношении церковных людей, христиан, были и в отношении сословия высшего. Были репрессии в отношении самих богоборцев, когда у них были какие-то политические, да, межпартийные или внутрипартийные интриги, борьба. Вот, и этих людей мы не признаем пострадавшими за Христа. Они так или иначе страдали, терпели, возможно, даже оказались в одной камере с тем человеком, который не отрекся от веры во Христа, от Евангелия. Возможно, и так. Тут важно понять, что мы, церковь, называем новомучениками тех исповедников веры, которые сохранили верность Иисусу Христу и веру свою воскресшего Христа исповедовали до самого последнего дня, когда им угрожали смертью, расстрелом.
Слушайте, мне кажется, любой человек, простите, опять же, мне это сравнение, любой человек, стоящий у расстрельной стены с черным мешком на голове или Бизонова, он верен Христу, он обращается к ней. А к кому, как не Христу, вот в эти последние мгновения своей жизни? Каждый человек.
Нет, увы, к сожалению, не так. Некоторые люди обращаются к некой звезде, другие люди обращаются к некой идее, третьи люди впадают в беспамятство сумасшедшее, в сумасшествие. То есть по-разному люди действуют, увы, да, по-разному люди действуют даже в таких страшных условиях. Конечно, душа человеческая, христианка, мы знаем такое выражение, оно свидетельствует о том, что человек чаще ищет светлое и доброе. Но мы также имеем свидетельство, что в истории человечества существовали так называемые утопии и некий вымысел, да, некая конструкция интеллекта человека, одного, которую разделил 1, 2, 3 тысячи людей других, приводили людей к смерти, к казни. Это история буржуазных революций, это история, значит, просто даже бытовых конфликтов, когда человеку говорят «смерть или кошелек», а вот он считает, что он без своего кошелька как бы не хочет жить. И он не расстается со своим кошельком, а расстается со своей жизнью и со всеми своими кошельками, и этим конкретно. Значит, когда мы говорим о факте исповедничества, мы видим действительное доказательство веры. Дело в том, что среди духовенства того времени были такие, которые отреклись от Христа, которые, между прочим, даже доносы писали. Бывали даже ошибочные, бывала даже ошибочная канонизация того или иного исповедника, как мы считали, исповедника, того или иного представителя церкви, когда мы, церковь решила, вот, и проведя исследование, причислила его к лику святых, но впоследствии были найдены факты, которые указывали на то, что этот человек в камере был совершенно в других условиях, он сотрудничал с властями или с палачами и доносил...
Это не безгрешность.
Еще раз?
Святость — это не безгрешность.
Да, это не безгрешность, но так или иначе люди совершали выбор. Были такие миряне, которые вели себя достойнее многих священников, и были такие священники, которые вели себя недостойнейшим образом и уходили на сторону врага, и работали врагу, что называется. И в пропаганде участвовали, и поскольку обладали талантами риторов, вот служителей слова, могли становиться в число, в ряды пропагандистов, той идеи, которую наши враги исповедовали.
Что такое святость?
Отделенность. Отделенность — это когда человек отделяет себя от земного ради встречи с небесным, с Творцом. И при всё? Этом человек вполне себе может совершать ошибки, грехи, да. Никто не безгрешен, только Бог без греха.
Разве для того, чтобы стать святым, не необходимо пройти долгий путь, долго подниматься по этим ступеням, по этой лестнице, не учиться молитве, любви? То есть вот в моем понимании святость — это Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский. Это люди, которые всю жизнь посвятили тому, чтобы вот научиться обрести тот свет, который окружает их главы на образах, понимаете? Это требует времени. Тут же вот то, чего я не могу понять. Поганая пуля, собственно, заменяет тот длинный путь, который необходим человеку, чтобы прийти к святости. На одной чаше весов пуля, на другой чаше весов долгий путь учения любви.
Да, да, так и есть. И подвижники святы, и мученики святы.
То есть здесь нет никакого противоречия?
Исповедники святы. Это... Возьмем мы такой образ, попробую нарисовать такой образ. Есть некая гора, на нее надо взойти. И есть такой хороший себе маршрут, может быть, даже на автомобиле по серпантину. Это страшно, это требует каких-то финансовых затрат, это требует длинного времени, чтобы по серпантину подняться, кружа, часто совершая повороты, может быть, остановки, передышки на вершину этой горы. Есть некая тропа. Тропа пешеходная, она имеет на себе камушки, там можно и упасть, и удариться больнее. Вот эта скорость восхождения, да, сложность восхождения, она характерна в том, что это болезненнее. И есть вертикальная стенка у этой горы, и по ней поднимается вертикальный альпинист. И его любая ошибка приводит либо к инвалидности, он покалечит себя, либо к летальному исходу. И вот мы видим, что степень восхождения к Богу, вот это вот обретение святости, есть несколькими способами, если хотите. Есть более размеренный царский путь, давайте скажем, царский путь, то есть серединка такая, планомерно, взвешенно восхождение по некому серпантину, утоптанному пути, берем последовательность детства, учим такие-то тексты, читаем такие-то молитвы, ходим в такой-то храм. И так многие люди обретали свою святость. Вот путем многих дней жизни, служения ближнему, по мере своих сил. А бывали случаи, эпохи, годы, гонения императора, Нерона, бывали такие случаи, когда крайняя противоположность, да? Когда тебя резко, внезапно ставят перед выбором. Веруешь во Христа? Веруешь в Бога Троицу? Да? Нет? Да? Расстрел. Прибивали гвоздями, отрубывали головы, скармливали диким голодным животным, замораживали, сжигали, в общем, вешали, умерщвляли каким-либо способом. Нет? Иди гуляй. Иди гуляй, ты не христианин, принеси жертву идолу, поцелуй звезду, поцелуй статую, воскури фимиан нашему идолу, нашему Богу, нашей идее, или просто пройдись ногами по иконе Христа. Да? Там мы же знаем акт иконоборчества, когда заблудших было больше, чем тех, кто сохранял истинную веру. И те, кто считал себя христианами, мучили истинных христиан. Такое ведь мы тоже знаем. Мы знаем войны церковные. Да, так или иначе, мы видим разные способы достижения святости. И бывают такие случаи, когда человек ставится перед радикальным выбором.
И этого мгновения достаточно.
Церковь признает, это святость.
Вспоминается разбойник, висящий на кресте рядом со Христом. Там же тоже, собственно, трех высказанных мыслей этого разбойника оказалось достаточно. То есть сочувствие, признание своей вины и помяни меня, Господи, во царстве. Там вот трех этих мыслей было достаточно, чтобы...
Это не просто мысли, это переживания.
Это переживания, безусловно.
Мы должны понимать,
но их важно произнести.
Я думаю, что Господь услышал бы и внутренний голос этого разбойника, если бы он губами бы не шевелил, а произнес это внутри, мысленно. Вот, думаю, что в Евангелии тоже есть такие эпизоды, когда Христос отвечает на мысли такого своего мысленного собеседника, да?
Ой, помните, когда скользкая дорожка, отец Григорий. Как вначале было слово, говорит апостол Иоанн, вначале было слово. Можно, конечно, произнести внутри себя все, что угодно.
Принимающий Христа в своем доме фарисей, видя, как женщина-блудница вытирает своими волосами ноги Христу, думает, если бы он знал, что это за женщина к нему прикасается, видимо, этот Иисус Христос и Иешуа Мешах, нет, он даже не думал, что Мешах. Видимо, этот Иешуа из Назарета не такой уже и пророк, на что Христос на эти произнесенные внутри слова отвечает вслух. Вот я думаю, что в случае с разбойником, если разбойник бы сделал это мысленно, Христос все равно ни одна мысль не ускользает от всевидящего ока божественного. Все он о нас знает, от этого еще должно быть большее чувство ответственности. Не возжелай, 10-я заповедь Декалога, не возжелай, то есть даже не помысли блуд, даже не помысли воровство, даже не помысли лжесвидетельство, потому что все Богом, все Богу известно, волос у тебя с головы не упадет. Да, разбойник удобрился, ведь он разбойник, он вор-убийца.
Но я это к тому, что я знаю по себе просто, какие бы райские кущи не цвели внутри, и каким бы ты хорошим вообще не был, вообще практически святым, не был бы в своих глазах у себя внутри, в какой-то момент надо собрать все свое мужество, открыть рот и сказать. И вот это вот очень сложно. Разбойник это сделал, а смогу ли я это сделать? Вот в чем вопрос. Мы сейчас прервемся на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера. Куда летит с вами время, непонятно, но оно опять летит неумолимо. Но во второй половине программы мы продолжим разговор о новомучениках и крови новомучениках, на которых стоит церковь. Вот этого я еще не понимаю. Не переключайтесь, это очень важный разговор.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Духовник общины глухих, храма всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский, я Александр Ананьев, сегодня 30 октября, в день памяти всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших или пребывающих в заключении, говорим сегодня о новомучениках. Церковь стоит на крови мучеников. Что это значит? Разве церковь не стоит на слове Христовом? Почему вот то, что для нас все хорошее, свет, любовь, радуйтесь, говорит нам Евангелие, радуйтесь, а все стоит на крови новомучеников. Почему?
Так нас научил Христос. У одного отца было два сына. И пришел отец, говорит первому сыну: пойди убери виноград. Сын отказался. Пошел ко второму, просит ту же просьбу: убери, пожалуйста, виноград. Второй говорит: сын, да, но не пошел. Первый же сын, одумавшись, пошел делать, которое попросил отец. Кто же сын? Спрашивает нас Иисус Христос. Кто настоящий истинный сын Отца? Кто его служитель? Кто его делатель? Делатель тот, кто исполнил, тот, кто сделал, не просто сказал, но и даже если не сказал раньше, не сказав, сделал. Сам Иисус Христос не просто говорил, он своей жизнью, он своей кровью, он своей смертью основал этот фундамент и дал этот пример. Есть путь, истина и жизнь. И многие-многие тысячи людей по всей планете, не только в нашей земле, вообще по всей планете, в те или иные времена следовали по этому маршруту. Следовали по этому маршруту и мученически пострадали. И совершили подвиг исповедничества. Да, такая наша церковь, да, такая наша жизнь. Почему мы способны на это? Потому что мы опытно знаем блаженство. Мы опытно переживаем божественное откровение, божественное присутствие. У нас есть опыт веры, опыт молитвы, опыт исцеления, опыт вознесения на небеса, аж до седьмого неба. Опыт всей церкви утверждает Царство Божие внутрь нас. Есть такие среди нас, которые вкусили блаженство до самой смерти. И вот человек, который опытно узнал Христа, личная встреча состоялась, богопознание – это факт его жизни. Когда его ставят перед выбором, жизнь, такая земная жизнь, естественно, или смерть со Христом, он выбирает смерть со Христом. Этот ужас, это расставание со всеми своими близкими, со всем, что он любит здесь на земле, всему этому он предпочитает Христа, даже если ради этого надо умереть. эти люди молятся о нас на небесах, они предстоят престолу Божьему. Эти люди — это наша церковь, и мы сегодня их память совершаем, мы сегодня участвуем в литургии, мы сегодня приобщаемся телу и крови Христовых, и мы радуемся, что среди нас такие прекрасные, светлые души. Ни почем поставили они все богатства мира, предпочли Христа, предпочли веру свою, свой опыт сохранить и взойти в высочайшую степень призвания человека. Они обожились во Христе.
Расстрел императорской семьи в Ипатьевском доме — это трагедия. Каждый раз, когда представляю обои в этой комнате, заляпанные кровью маленьких девочек, которые, ну, были просто чудесными, помогали, были воспитаны и абсолютно невинны, а мне становится дурно. Но на мой, вот как я вижу себе эту ситуацию, это трагедия с большой буквы, трагедия, социальная трагедия, человеческая трагедия, политическая трагедия, излома эпох. Это зверство. Разве вот эти девочки, вот этот врач, вот этот император, они исповедовали и пострадали за веру Христову? Они пострадали, потому что он был император. Потому что вот этим, с позволения сказать, людям в кожаных куртках с маузерами важно было убить самого императора. И не просто убить самого императора, но убить всю его семью. Тем не менее, при слове «новомученики» мы в первую очередь вспоминаем семью императора как главных новомучеников в истории Русской Православной Церкви.
Александр, я немножко вас поправлю. Дело в том, что императорской семье, которые так пострадали, действительно погибли, им присвоен, значит, такое страстотерпцы. Страстотерпцы.
Значит, а они не новомученики разве?
Они не новомученики, они страстотерпцы. И еще поправлю вас, позвольте, я немножко на вас наеду. Значит, немножко поправлю еще в том, что нет, не император, бывший император. Царь отрекся от престола. Да, он не упразднил монархию, он отрекся в интересах своего брата. И монаршество на Руси упразднил, в Российской империи упразднили не коммунисты, а эсеры. Была же первая революция. Значит, это очень сложный вопрос, и его, конечно, нужно разбирать подробно. Я не знаю, стоит ли нам сегодня этому уделить время. Но в любом случае убийство, оно противно Богу. Не убий, есть заповедь. И мы никак не оправдываем убийство. И убийство человека, который пошел на такую жертву, отрекся высшей степени сословного звания, чтобы даже ценой своего, не знаю, своей короны, титула,
подвиг Бориса и Глеба.
Ну, он много сделал, да, он много сделал. Он хотел сохранить мир. Он много сделал, на самом деле. Он не хотел кровопролития. Свои у него были обстоятельства жизни, свои падения, взлеты, свое понимание. Ну, что мы видим? Что человек отрекается, да, вот власти. Самый упоительный наркотик в мире. Власть, она дарует все. Брат убивал брата ради этой власти. Мы видим, что император Николай II, он отрекается, он не признает власть своей высшей степенью достижения в своей жизни. Это хорошо, это достойно подражания, это прекраснейший пример. Ради кого? Ради народа, ради верноподданных, для того, чтобы сохранить мир в стране, для того, чтобы не пролилось больше крови. И неблагодарные люди, конечно, его убивают. И чисто из политических убеждений, вот чего уж тут точно можно сказать, дабы не случилось опять, да, не случилось обратного. Вот. Не будем сегодня вдаваться в подробности жизни страстотерпцев, семьи. Давайте вспомним те обстоятельства, что дети Адама и Евы, Каин и Авель, два родных брата. И что между ними происходит? Каин убивает Авеля. Авель переводится как пар. Это то, что от земли беспрепятственно приближается к небу. Каин убивает брата из зависти. И вот мне кажется, что всякая смерть – это зависть. Убийство царственной семьи – это зависть. Это все зависть. Потому что Каину было на себя смотреть противно, когда он видел счастливого Авеля.
Там животная злоба какая-то, там нет ни грамма разумного, ни грамма.
Христа убивают, они видят счастливого человека, они видят Божьего человека. И вот в его присутствии, во свете его любви, открывается несостоятельность его оппонентов. И что надо сделать? Уничтожить Христа, убить его, в порошок стереть, упразднить свет, эталон, да, упразднить то, что выявляет грех. Вот эта зависть, она, зависть – это страшный грех. Давайте мы сделаем вывод сегодня для себя и для всех радиослушателей, что надо бегать этого греха, зависти, потому что мы, по сути, свое счастье обрекаем на обстоятельства, не зависящие от нас, от другого человека. Мы плохо спим, когда ему хорошо. Какая глупость. Почему мы не автономно формируем свое счастье? Ни в богообщении, ни в подражании святым, ни в молитве, ни в каком-либо другом делании, в труде, ответственном, ежедневном труде, в служении ближнему, это домашнем служении, мужу, жене, детям, родителям, ученикам, коллегам. Почему мы должны зацепиться своим внутренним переживанием, своими чувствами за обстоятельства жизни другого человека и бессонные ночи проводить в связи с этим? Ну, мне кажется, это глупость, на которую нас толкает противник рода человеческого, сатана. Вот эти помыслы, мы их принимаем, может быть, незаметно для себя, чаще всего незаметно для себя, и не имея опыта исповеди или самоанализа, причастие, мы страдаем долго. Нужно избавляться от этого греха.
Не имеет ли вот эта традиция, даже не традиция, а вот это явление, потому что, ну, когда у нас последний новомученик был канонизирован?
Ой, я не скажу.
Надо посмотреть. Я тоже не скажу, но такое впечатление, что вот был какой-то период страшный.
А почему последний?
Но я имею в виду не последний. Я просто терпеть не могу вот эту традицию говорить крайний, да, ну вот последний вот в истории, да. Но был какой-то черный период. У нас с 17 по там 50-й условно, по 53-й.
А во времена Хрущева?
А там разве были новомученики?
Ну, были люди, исповедники.
Люди были,
точно
исповедники.
Были те священники, которых храмы закрывали, их куда-то там переводили, ссылали.
Но был пожилого, кто-то канонизированный.
Пожилого. Понимаете, есть правила канонизации, которые вот, не вот. Позволяют нам сегодня. Вот я почему переспросил вас, последний новомученик. Дело в том, что не все еще материалы исследованы, и есть правила канонизации, по которым мы, может быть, кого-то церковь сочтет святым и утвердит это звание немного погодя, вот несколько десятилетий даже спустя. Работа эта ведется. Есть целая комиссия, которая работает по выявлению. Часто очень родственники, которые узнали о смерти своих предков, какие-то обстоятельства, нашли документы, приходят с этими документами в церковь, и мы откликаемся, разбираем каждое дело, исследуем, и новые мученики, скажем так, старые новомученики, да, открытые новомученики, явленные новомученики еще будут пополнять это войско небесное тех людей, которые в годы гонения на веру православную, на святую церковь явили свою преданность Христу.
Мне стало интересно, кто был канонизирован последним, вот пока на сегодняшний день. А протоиерей Константин Верецкий, погибший 23 февраля 1918 года, был канонизирован в Ростовско-на-Дону епархии Русской Православной Церкви в 2018 году, как утверждает Википедия, пока на сегодняшний день это последний канонизированный новомученик. Всего было канонизировано 1784 человека на 15 октября 2018 года. Нет ли в этом, сейчас скажу такую циничную штуку, политической, исторической сиюминутности? То есть вот сейчас это важно, сейчас у нас такая эпоха, вот у нас прошла вот эта страшная эпоха, потом была вот такая эпоха раскаяния какого-то, которую мы до конца не прожили, по-моему.
Однозначно нет.
Не прожили. Однозначно и нет. Сейчас еще можно услышать довольно жуткие слова о том, что благодаря, прости меня, Господи, Сталину у нас, благодаря Сталину у нас большое количество новомучеников. Звучит и такое иногда. Вот. Нет ли в этом политической сиюминутности? Как вы просто считаете? Я понимаю, что здесь нет объективного ответа.
Ну, почему? Ответ, я думаю, я стараюсь объективно отвечать. Дело в том, что мы не выбираем время, не выбираем эпохи. Есть некий промысел Божий. Дело в том, что, да, в церкви был кризис до революции. Мы имеем этому свидетельство, мы имеем дневники священников, которые указывали на проблемы и в высших эшелонах, если можно так сказать, высших иерархов в тех или иных городах, там кто-то чем-то мог быть занят, кто-то мог даже сочувствовать буржуазной революции, приносить им поздравления, кто-то из духовенства впитал идею ту или иную. Я вот сейчас не хочу останавливаться на какой-то конкретной идее. Дело в том, что мы знаем, что Сталин учился в семинарии. Не закончил, правда, да. Вот. И из семинарии выходили разные люди.
Иуда Искариот был рядом со Христом.
Да. Поэтому мы должны понимать и признавать, что церковь потому-то и утвердила такие непростые правила канонизации, такое прям, простите, исследование, да, такое испытание того или иного представителя церкви для того, чтобы его канонизировать. Потому что церковь не желает торопиться, не желает сделать ошибку, которую потом придется исправлять. Но, конечно же, признание подвига новомучеников и исповедников в землях наших просиявших — это органическое движение церкви. И это правильный поступок. И это действие находит симпатию и отклик в нашем народе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Григорий Крыжановский, духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших, в Новокосино, я Александр Ананьев, сегодня в очень важный день, в день памяти всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении, говорим о новомучениках, об этом феномене, об этом явлении, об этих бесценных людях, число которых огромно.
Да.
И я так понимаю, по-настоящему святых гораздо больше, чем то количество, которое указано в официальных списках канонизированных.
Да, совершенно правильно. Так уж устроен мир, что да даже и апостол Иоанн Богослов говорит, что нет того количества книг, да, что невозможно жизнь описать в книгах. Жизнь гораздо больше.
В этом списке нет Евгения Александровича Родионова, погибшего в 1996 году. тот самый воин Евгений, который, почитаем, я даже видел иконы своими глазами, даром, что воин Евгений не канонизирован Русской Православной Церковью. Чтобы понять феномен, потому что, ну, по всем формальным признакам, воин Евгений, он новомученик.
Да.
Он новомученик.
По всем формальным, но я не скажу по всем, потому что так...
Он пострадал учится... за Христа. Он мог снять крестик. Он этого не сделал. Он остался верным Христу и принял смерть достойно христианина. И вот вопрос. При каких условиях Русская Православная Церковь сможет канонизировать воина Евгения как новомученика?
Ну, я думаю, что...
Или не сможет, потому что он не пострадал в результате вот этого вот поганого советского времени гонения на священников и мирян, верных Христу.
Все гораздо проще. Я на этот вопрос ответить не смогу, поскольку я не в числе комиссии, которая осуществляет канонизацию, да, осуществляет работу по канонизации. И окончательное слово в деле канонизации за собором, церковным собором, представляются списки, эти списки готовятся. Я думаю, что мы вполне себе можем открыть правила и определить, подходит ли этот воин Евгений по, ну, по определениям. Его дело, понимаете, его подвиг, понимаете, его подвиг заслуживает уважения в любом случае. Ведь мы должны понимать, что тысячи тысяч людей пострадали ради Христа, и об этом не стало известным. Какое количество вообще документов сегодня у нас на руках, которые позволят нам канонизировать кого-либо? Оно мало по сравнению... Некоторые документы сгорели с тем количеством людей, которые пострадали. И это во все времена.
Безусловно, да.
Ведь и в годы Российской империи где-то замученные люди, где-то, я не знаю, где-то какая-то барыня сошла с ума и замучила там каких-то крепостных крестьян. Это такое, ну, это мы же знаем, я просто не хочу конкретно называть фамилии. Вы же знаете, да, бывали судебные разбирательства.
Конечно, то есть, конечно.
Травля, христиане травили христиан по вероисповеданию якобы, да. Но мы видим явно, что вот какой-то локальный Нерон, да, возник в какой-то губернии, в каком-то поместье и мучил, прямо истязал христиан, которые вместе с ним в храм посещали, по каким-то жизненным обстоятельствам, оказавшись в его плену, оказавшись его рабами. И это, конечно, скажем так, исторический факт несправедливости, которая существует в земном нашем мире, в условиях нашей земной жизни. Мы должны помнить этих людей, эти тысячи тысяч людей, которые были там захвачены в рабство, или которые даже себя продавали в рабство для того, чтобы выкупить кого-то слабого, кого-то молодого, кого-то, может быть, и члена семьи. Вот мы же имеем такой пример, когда образованный священник или епископ менял себя на кого-либо в рабстве, потому что его как раба ценили гораздо больше, он мог гораздо больше принести выгоды, простите, денег, буквально денег, дохода принести своему господину. И христианин шел на такой подвиг. И этим он еще раз подтверждал свою верность законам любви, законам, которые Христос для нас оставил. И если какой-либо воин не снял с себя крест, желая угодить вот такому богоборческому, да, требованию своего врага, он молодец, он подвижник, он христианин. Это принципиальность, которая вдруг неведомо каким образом явлена в тех или иных наших героях, она заслуживает и похвалы, и уважения, независимо, будет он канонизирован или нет. Ведь не должно же формальное признание кого-либо святым останавливать нас перед желанием почтить память хорошего человека, совершившего подвиг.
Но для чего нужно это призвание, признание официальное? Для чего-то же оно нужно?
Официальное признание кого-либо святым, оно нужно для того, чтобы мы, имея пример святого, могли познакомиться с его жизнью, с его поступками и сделать для себя выводы. Это создание таких, может быть, даже проверенных, эталонных материалов, благодаря существованию которых мы можем развиваться, мы можем учиться у них, мы можем следовать их примеру. Так или иначе, мы находим в святых, в огромном списке святых, тех людей, которые нам чем-то привлекательны по характеру. Он может быть веселым. По месту жительства. Он может быть из той же деревни, откуда я.
Это может быть необъяснимо. Просто понимаешь, что этот человек для тебя важен. Вот как воин Евгений. Я не имею отношения к службе. Я даже не служил. Но я еду в Калугу и вижу там по правую сторону на холме, выложенный огромными камнями, воин Евгений и крест. Я понимаю, что это очень важно.
Ну, и, конечно, важно. Но о чем вы сейчас говорите? Вы говорите о том, что пример подвига этого человека важен для вас.
Да, 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 да.
Зачем вам канонизация?
А тогда зачем канонизация, если воина Евгения не канонизируют? Погодите. Если уже народ-то его уже давно считает святым.
Погодите. Ну, давайте не будем забегать вперед. Я, честно говоря, уже подзабыл жизнеописание этого человека. Давайте
предоставим... Просто парень, который пошел служить срочную.
Да, парень пошел служить срочную
попал
службу.
Попал на первую чеченскую, попал в плен, нет. Подвергся пыткам. Ему сказали, сними крестик, а он не снял.
Молодец.
Очень непростой разговор, отец Григорий. Я еще хотел с вами поговорить, чтобы понять вообще феномен новомучеников Русской Православной Церкви, сравнить это с опытом наших западных братьев-христиан, с римско-католической церковью, которая вот в частности для меня тоже очень важный святой не Русской Православной Церкви, но наших вот братьев-католиков, Франц Егерштеттер, который причислен к лику блаженных, он отказался служить в нацистской армии.
Угу.
И был расстрелян. И был канонизирован позже. Вот. Но мы уже не успеваем просто о нем поговорить, поэтому у меня в сотый раз предложение продолжить разговор в следующий раз.
Да, давайте продолжим. Тем более, это очень интересная тема. Мы же знаем, что Римо-католическая церковь сотрудничала с фашистским режимом. И, несмотря на это, вот сейчас канонизировала такого человека, который совершил подвиг, и он не один. В числе немецкого народа было очень много людей. Много. Они забыты. Вот. Может быть, потому что вот картина вот этого фашистского преступления часто настолько нас выматывает и поражает, что мы не идем дальше. Вот, надо исследовать и тех, и знать тех людей, которые противоставляли свой подвиг, свои действия этому режиму, античеловеческому режиму. И не только среди немецкого народа. Это итальянцы, это греки. В Европе были люди, русские были в Европе, которые были изгнаны, да?
Оставались верными Христу, да. Предавая тирана.
Да. То есть это...
Это отдельный разговор. Спасибо вам большое. Еще раз я прошу прощения у вас и у наших слушателей, зрителей. Напомню, вопрос неофита, можно также и смотреть. А за, может быть, некорректные вопросы. Тема для меня очень важна, я часто о ней думаю, а с кем, как не с достойным собеседником, задать эти вопросы. Спасибо за терпение и милосердие к блаженным, отец Григорий. Сегодня мы беседовали с духовником общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиереем Григорием Крыжановским. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Александр, за на самом деле важные вопросы, актуальные вопросы. Я понимаю, что наши слушатели — это и те люди, которые ищут свой маршрут к вере, хотят найти ответы на свои жизненные, актуальные, современные вопросы. И, конечно, вопросы должны быть острыми, вопросы должны быть актуальными.
Ой, это, кстати, отдельная тема. А должны ли быть вопросы? Ты христианин?
Зачем обязательно ты должны быть Вери вопросы. Обязательно. Даже Господь задает нам вопросы. Без конца задает нам вопросы. Каждый день задает нам вопросы. И мы должны, опережая его, сами себе задавать эти вопросы, но часто этого не делаем. Да, мы должны задавать вопросы и самим себе.
Аминь. Спасибо. Александр Ананьев, Радио Вера. Прощаюсь ровно на неделю. Всего доброго. Пока.
С Богом.
Светлый вечер. На радио «Вера».